меня нет такого ощущения, что такой грусти, потому что я все-таки, у меня есть надежда, что я еще смогу вернуться.
И все-таки я бы хотела узнать секрет.
Ну вот если так думать, это точно будет провал.
А какая еще этническая группа есть в вашем геноме? Башкиры, мордва, карелы или татары? Представляете, как далеко генотек зашел, чтобы узнать.
Доказательство, что моя фамилия пошла от хана Токтамыша, я, если честно, не видела. Буду выбирать чисто, что мне больше нравится.
Интересно, что вам больше нравится.
Да, я думаю, там все кричали в какой-то момент жизни.
И правильный ответ – нет, пиво принеси.
Какая большая семья у меня.
Да, вы знали об этом? Смотрите, сколько мы нашли.
Нет. И из поколения в поколение передавать все это очень здорово. И память о своих родственников, чтобы она всегда жила.
Елизавета Токтамышева, российская фигуристка, чемпионка России, Европы и мира, заслуженный мастер спорта России. Елизавета родилась 17 декабря 1996 года в городе Глазов, Удмуртия. В 5 лет Елизавета начала кататься на коньках, тренировалась у Светланы Веретенниковой. В 9 лет фигуристку на турнире в Белгороде заметил тренер Алексей Мишин. В 2011-м семья Елизаветы переехала в Санкт-Петербург, где она поступила в лицей с изучением испанского языка, а в 2020 году она окончила с красным дипломом Национальный государственный университет имени Лесгофта. Родители: Сергей Токтамышев, тренер по мини-футболу, Елена Токтамышева, учитель алгебры и геометрии.
Здравствуйте, меня зовут Елена Ханга. Это проект «Просто такая генетика происхождения». Подписывайтесь на нас, впереди очень много интересных историй. А сегодня у нас в гостях российская фигуристка, чемпионка России, Европы и мира, заслуженный мастер спорта России Елизавета Токтамышева. Здравствуйте, большое спасибо, что согласились принять участие в нашей передаче. Елизавета, расскажите, что у вас сейчас происходит в жизни?
Добрый день, спасибо большое, что пригласили. Я буквально вчера прилетела из Хабаровска. У нас сейчас активный график у фигуристов, кто выступает в шоу. Сейчас проходит тур Ильи Вербуха. И буквально через неделю начнется тур Этери Тутберидзе. Поэтому график очень насыщенный. Поэтому,
так, да. У вас там что? Сколько вы там выступаете? Какая у вас роль?
Это шоу не сказка, не как в новогодние праздники, где прям такое одно большое представление. Отдельные номера мы катаем. У меня в этом туре 2 номера в каждом отделении, да. Поэтому оно, мне кажется, немножечко даже сложнее катать целую программу, чем некоторые роли в одной большой сказке, потому что ты 3 или 4 минуты должен кататься один, а когда вы катаетесь в сказке, то у вас много действий, но они, не скажем так, не сильно энергозатратные. Поэтому, но мне нравится.
А где проходит выступление?
По всем городам России
сейчас. По всем
сейчас,
городам,
да.
России.
По очень многим, да. Мы сейчас были на Владивостоке, в Хабаровске. Послезавтра выезжаем в Саранск, Пензу, то есть...
О, в Москве много. Будете выступать?
И в Москве тоже будем, да.
То есть у вас фактически не изменился график после профессионального спорта, да?
Он изменился в плане... Стало больше шоу, меньше тренировок.
А почему? Уже не обязательно так прям выбиваться из сил?
Ну да, на шоу, если честно, мы меньше тратим силы, не нужно делать такие сложные элементы, как на соревнованиях. И когда ты готовишься к важным стартам, у тебя вообще нет практически времени делать что-то иное, кроме тренировок по фигурному катанию. А когда ты катаешься в шоу, то у тебя есть шоу и отдельно свободный график, где ты можешь делать все, что угодно. А когда у тебя тренировочный процесс, свободное время, ты должен восстанавливаться, чтобы опять с новыми силами начать новый день. Потому что если еще начнутся съемки, то это сразу выбивает тебя из колеи, и уже нет такого хорошего восстановления.
А съемки какие? В чем вы снимаетесь?
Ну, вот как сейчас, например, разные интервью или проекты, или комментирование, то есть еще есть какая-то...
А вы еще и комментируете, да?
Да, комментирую фигурное катание.
Ну, как здорово.
Да, спасибо.
Ну, хорошо. А скажите, Елизавета, а у вас есть какие-то профессиональные мечты? Ну, вот вы сейчас участвуете в шоу. Угу. Сколько еще лет вы можете это делать?
Я надеюсь, что долго.
Но долго это сколько можно кататься?
Я думаю, лет 10 еще можно.
Еще лет 10.
Ну, вот сейчас у нас и, там, в 45 катаются некоторые, да, спортсмены. Я думаю, что еще лет 10 я точно смогу кататься, тем более, что я роста небольшого. И в целом смогу хоть как-то достойно выглядеть, надеюсь, еще продолжительное время, долгое.
А потом?
Потом посмотрим. Сейчас вот я, так как я и комментирую, и веду свое шоу на Первом канале, у меня есть еще и такая альтернативная деятельность от спорта, что важно развивать, потому что все-таки спорт не вечен, и вот эти 10 лет пройдут, и, возможно, я уйду вот больше в эту, в медийную сферу. Но посмотрим. Я еще не совсем поняла.
У спортсменов часто бывает депрессия, чем ближе к концу, потому что начинается вот что делать, этот кризис. Я всю жизнь делал это, и вот сейчас надо что-то с нуля начинать, не с нуля. То есть вы, в принципе, себе уже наметили путь. Вы знаете рельсы, на которые ваш локомотив может перейти. То есть это вы будете комментировать. Или вы там подумываете о том, чтобы стать тренером, там свою какую-то школу открыть.
Да, это тоже в планах. Когда это случится, я не знаю, но как вариант развития событий он такой и присутствует. Либо тренер, либо медийное, либо еще что-то вообще иное. Но то, что у меня есть выбор, это хорошо. Но так как я совсем недавно начала искать что-то новое и делать это, у меня еще нет такого устоявшегося ощущения, что это точно мое.
А трудно было уходить из профессионального спорта?
Ну, я еще не ушла, я как бы взяла паузу, поэтому у меня нет такого ощущения, что такой грусти, потому что я все-таки, у меня есть надежда, что я еще смогу вернуться, поэтому...
А почему вы взяли паузу?
Потому что не было такой сильной мотивации дальше продолжать заниматься изнурительными тренировками ежедневно. Потому что нас, как вы знаете, не пускают на международные соревнования, а для меня
это очень
как иметь шанс побороться за путевку на чемпионат мира или Европы, это была хорошая мотивация.
Это очень, очень важная мотивация, конечно. Ну хорошо, наша передача «Происхождение». А что бы вы хотели узнать сегодня о себе?
Конечно, я хотела узнать от вас, наверное, где берется мой род, где начался род Туктамышевых.
Так.
У меня есть некая информация, и мне интересно сверить теперь ее.
Хорошо.
Но в целом это, наверное, основное, потому что всегда круто знать, когда начался твой род, где. Поэтому...
Хорошо. Много интересного нашли про вас. Но прежде расскажите, откуда вы родом?
Я из Глазова. А уже сейчас можно говорить, что я знаю про свой род, или мы потом это...
Нет, ну расскажите вначале о себе, о своем детстве, где вы, откуда вы.
А то я подготовилась.
Хорошо.
Да, я из Глазова, мой отец из Глазова, мама переехала в Глазов из Подмосковья, и детство прошло... Хорошо, как у любого другого ребенка. Я в 5 лет начала заниматься фигурным катанием.
Это была чья мечта, мамы или папы?
Это была моя, наверное, потому что я познакомилась с фигуристками, а я такой очень общительный ребенок была в детстве, активная, и мне захотелось просто с ними дальше продолжать какое-то общение. Пришлось прийти на каток, чтобы его не заканчивать. Так началась моя история в фигурном катании.
Сразу все получилось?
Было видно, что я быстро схватываю, то есть я пришла позже, и дети были на год старше меня, и я быстро догнала их, поэтому было видно, что и мне не страшно, я очень ловкая была в детстве, постоянно лазила.
И не боялись упасть, вот это вот. Потому что меня тоже в детстве отдали, но я так боялась упасть, что не прыгнуть ничего не могла.
Ну, возможно, я уже сильно не помню, но вроде как не боялась, как говорят. Возможно, они мне льстят, не знаю.
Так.
Вот, собственно, и...
И когда вы ушли в профессионалы?
9 лет Алексей Николаевич Мишин увидел меня на соревнованиях в Белгороде и решил попробовать со мной позаниматься, пригласил меня с моим тренером в Питер на стажировку, и каждый месяц я ездила на неделю или на две недели в Санкт-Петербург, и в 9 или в 10 лет уже начала выступать на чемпионате России среди взрослых, и очень быстро на международные старты начала ездить.
Умница.
Там так прям очень активно началась моя уже профессиональная карьера. Наверное, карьера.
Расскажите поподробнее о своих родителях. Чем они занимались, где работали?
Моя мама учитель, учитель алгебры и геометрии. Да, она закончила пединститут и с 20 с чем-то лет уже пошла работать. Ей всегда это нравилось. Я за нее в этом смысле очень рада, потому что человек сразу понял, чем он хочет заниматься, и у нее это прекрасно получается. Отец тоже был очень спортивный, у него есть звание, по-моему, КМС, кандидат в мастер спорта по лыжам, тоже занимался лыжами, потом играл.
Профессионально, да?
Ну, насколько можно профессионально, да, заниматься в Глазове. Вот он достиг каких-то результатов очень неплохих. И даже когда я ездила на сборы в Эстонии, в такой небольшой городок у нас были сборы по ОФП, оказывается, мой отец в какой-то момент тоже туда ездил на сборы, только они занимались там лыжами. Это было очень забавно, что мы в одном месте побывали в своих профессиональных карьерах. Также был тренером по мини-футболу, да, потом работал в спортивной школе, то есть он и занимался мини-футболом, и был тренером, но в основном, основной спорт был, конечно, лыжи, и вообще любил в целом весь спорт, и очень был активным человеком, он не мог, не помню, чтобы мы хоть какие-то одни выходные провели дома, особенно когда тепло становилось, мы всегда куда-то выезжали, что-то делали, не сидели на месте. И мама рассказывала, что вот хочется отдохнуть, чтобы ее никто не беспокоил, уже полежать, ни с кем не разговаривать. А отец такой это, тормошил ее, нет, нужно ехать, нужно новое впечатление. То есть он был такой активный, компанейский.
Кто вас водил на фигурное катание?
По-разному. Мы, так как город небольшой, до какого-то возраста, там, до 8 лет, возможно, меня там то ли мама, то ли папа отводили. А потом я, так как была такая, отстаньте, я сама все сделаю.
Сама ходила?
Да, сама ходила по утрам, там, в 6:30, в 7 утра
вставала. А для меня загадка, почему так рано все время? Фигурное катание и плавание, у них первый тренировок.
Потому что школа. Школа начинается в 9 или в 8, и нужно было успевать утром покататься, чтобы потом к первому уроку успеть в школу и не пропускать. А вторая тренировка как раз была днем, после того, как все занятия заканчиваются.
А на соревнования кто вас водил?
Тренеры только. Тренер.
А родители не приходили?
Никогда.
Почему?
Ну, во-первых, в Глазове... Нет, в Глазове приходили, конечно, но фигурное катание, оно строится на соревнованиях, которые проходят в разных городах. И очень редко, когда там один старт в сезоне, наверное, был в Глазове, и, конечно, там родители присутствовали, но чтобы ездить со мной, ни у кого не было возможности.
Понятно. А когда вы уже стали звездой, вас показывали по телевизору, родители могли смотреть? Или некоторые матери говорят, ой, я даже смотреть не могу, просто сообщите мне счет, вот я вот это вот, потому что вот, не дай бог, ребенок упадет, это...
Я, если честно, не знаю, не помню. Иногда мама смотрит, иногда вроде говорит, что нет. Не может. То, что я сама по себе знаю, что это безумно сложно, даже когда твои друзья, близкие люди выступают, но это просто невозможно. Это как бы намного легче самой выступать.
Стрессы такие.
Да, потому что это еще длится 4 минуты, и там у нас 8 важных элементов, и ты за каждый элемент переживаешь. То есть уровень стресса в этот момент колоссальный.
Зашкаливает.
Да, и приятно, что мама никогда... не заставляла как бы меня заниматься спортом, она, наоборот, любила и поддерживала меня в любых ситуациях.
А она ругала? Или папа ругал вас когда-нибудь за неудачное выступление?
Нет, нет, родители никогда. Папа, так как сам по себе спортсмен, он мог просто высказать свои замечания, если я там зубцами скрежу или плохо это, ну, медленно толкаюсь.
А вот интересно, они разбирались в фигурном катании?
Отец чуть-чуть больше. Мама недавно только чуть-чуть понимает стала, что такое фигурное. Она как-то отстранённая была, но ей просто было важно, чтобы у меня было хорошее настроение. И все. И то есть она могла не смотреть, и потом там я выигрываю чемпионат мира, она такая: ой, ну молодец, ну главное, ты когда домой ты вернешься. То есть это здорово, это очень круто.
Это потрясающе. Потому что родители разные бывают. Некоторые очень давят на своих детей и говорят, что вот ты должна, если ты не сделаешь, то ты вообще никто, мы столько денег вложили, а что там на выходе?
Да, это сложно. Хорошо, что у меня такого не было.
А это же очень дорогой вид спорта, фигурное катание.
Да.
Как ваши родители справлялись? На что больше всего уходит денег?
Тогда мы не платили за фигурное катание, потому что это была школа, и, может быть, какие-то минимальные взносы. То есть в Глазове не так дорого фигурное катание стоило. Коньки все донашивали друг за другом, потому что денег практически ни у кого в Глазове там не было. Это такое начало 2000-х.
А ваши коньки достались от кого?
А я не помню, где вообще мои первые коньки взяли. Да и вторые тоже не очень помню. То есть мне было тогда там 6, 7, 8. И костюмы шил тренер. Она, да, у нее это получалось, но они были как бы, видно было, что, ну, там не было такой роскоши, как вот есть в Питере, наверное,
стразы,
в Москве.
Стразы, да, Сваровски.
То есть были пайеточки, ну, и тоже донашивали друг за другом. То есть есть такой коробка с платьями, и вы ставите программу и просто друг у друга берете. Вот так и выживали.
Но оплачивалось там поездки, гостиницы, там самолеты, это все брало на себя государство, клуб, да?
Не знаю. Я сейчас не знаю, потому что с 9 лет я начала ездить, и тогда, я помню, родители как бы искали деньги на эти поездки от 100%, потому что денег не было, но надо было отвозить тренера и дочку к Алексею Николаевичу. А потом уже Алексей Николаевич как-то стал тоже помогать финансово, чтобы я могла приезжать и жить там, в Питере.
Ну, у вас есть еще и дяди, и тети. Расскажите про них.
Насчет дяди я не сильно знаю. А тетя живет в Глазове, у нее...
По-прежнему?
Да, по-прежнему в Глазове, занимается финансовой деятельностью, работает в банке. Оно тоже очень творческий человек, разные конкурсы придумывает, всегда тоже есть что-то нужно делать, то есть это папина сестра, и это чувствуется.
Когда у вас будут дети, вы бы хотели, чтобы они тоже занимались фигурным катанием?
Ну, если захотят, то да. Главное, чтобы просто спорт какой-то присутствовал, чтобы развивались мышцы, дисциплина и энергию куда-то они отдавали, чтобы это не зашло.
Но такого не будет. Вот такая династия спортивная. Я хочу, чтобы моя дочка тоже...
Ну, я знаю просто, чего это стоит, поэтому вряд ли я захочу, чтобы ребенок столько же проходил.
Елизавета, у вас есть еще родственники, я знаю.
Да, у меня есть родная сестра, у нас разница где-то 7 лет. Там, когда вырастаешь уже, как будто бы, вот.
Сколько ей сейчас?
Ей сейчас, получается, 20, вот, поэтому 20, 21 будет.
Чем она занимается? Тоже спортсменка?
Нет, она вообще не спортсменка, она, если я пошла по папиной линии больше, вот в эту линию, то Женька пошла по маминой. Она высокая, 1,75 м где-то у нее рост, такая прям красивая, красивая девушка.
Ну, учится... вы тоже ничего.
Она учится в экономическом университете, экономика, менеджмент, вот что-то такое у нее там, в Финеке, финансово получается. Я, если честно, до сих пор не сильно помню, на кого, потому что второй курс, и... Но знаешь, там что-то умное она делает. Она, в общем, молодец. Ее тоже отдали на фигурное катание, когда она была маленькая. Ну, видимо, чтобы удобнее было, там отдал двух дочерей и забрал двух дочерей.
Так.
И я там приглядывала, если что.
У нее получалось?
Ну, не сильно, то есть она, видно было, что будет высокая, и она не была, наверное, такой юркой, ловкой, как я в детстве. Вот. А я, так как очень активная была, и я любила вращаться, у меня была шведская стенка, и я с нее не сползала. Вот. А сестра, она другого характера, она такая более спокойная, более думающая, видимо. И после того, как поняли, что, видимо, Жене не нравилось еще самой, ее забрали, и она начала заниматься бальными танцами, когда в Питер мы переехали. И бальные танцы она тоже не очень любила, потому что, как вы поняли, она не спортивный такой человечек была. Вот. Но так как семья все-таки спортивная, мама проявляла характер и все-таки добивалась того, чтобы сестра продолжала заниматься бальными танцами, потому что красиво это, осанка, уметь как-то работать своим телом.
Конечно.
Это все равно развивает.
Конечно.
И ребенок как бы занят чем-то до времени. А Женя с мамой, они как раз в одной школе. Мама была и моей классной руководительницей.
Правда?
Кстати.
Как удачно!
Да.
Я подозреваю, что у вас были хорошие оценки по алгебре и геометрии.
Нет, она, к сожалению, не давала мне никаких поблажек. Единственный плюс, что я могла не записывать домашку, а мама как бы знала, что мне нужно сделать до завтрашнего дня и помогала иногда с этим.
Признайте честно, вы учились, потому что мы знаем, как спортсмены профессиональные учатся, учитывая, что у них соревнования, все, тренировки.
Я экстернатом закончила, экстерном закончила школу, приходила к учителям, брала задания, они меня все знали, так как мама работает. Я с детства в эту школу приходила, даже когда еще там не училась. Ко мне было прекрасное отношение и понимание, что очень важно. То есть я приходила, брала задание, делала все задания дома, приходила там стих рассказать, пересказать, там по геометрии там карту нарисовать, сдать, чтобы не терять время. Вот. И ну, по алгебре пыталась, да, то, что-то делать, но, если честно, алгебра еще ладно, но геометрия мне очень трудно давалась, я не...
А мама занималась дома по вечерам? Смотри, я же тебе объяснила, это треугольник!
Иногда занималась, да, но как бы понятно, что мама вставала в школе, и, если честно, тоже не хотелось как-то ее тревожить.
Ну, и на соревнованиях тоже невозможно было готовиться, наверное.
Ну... Да, это на соревнованиях очень сложно, потому что ты фокусируешься только на своем результате. И я, если честно, не хотела как-то отвлекаться. После, да, и за 3-4 дня до старта откладываешь как-то учебу, потому что все твое внимание, даже если ты пытаешься выучить что-то, открываешь книгу, у тебя все равно ты читаешь. И
а
улетаешь в программу
то?
Свою произвольную или короткую, и все.
Объясните, Елизавета, вот вы готовитесь там целый год или полгода к какому-то соревнованию, и вот время сужается, и вот вы выходите, у вас всего 4 минуты. Вот как собрать всю волю в кулак, чтобы выложиться лучше, показать в эти 4 минуты?
Ну вот если так думать, это точно будет провал, потому что нельзя думать о том, что тебе нужно сейчас сделать свой максимум и сделать самое лучшее вообще, что ты можешь, потому что ты сразу сдаешь себе такую планку, что это тебя может, это может плохо закончиться из-за того, что фигурное катание — это не быстрее, выше, сильнее, это координационный вид спорта, и тут очень важен именно настрой, душевное спокойствие, равновесие, холодная голова, чтобы ты просто вышел, сделал свою работу нормально, вот как-то тренировался, вот ни хуже, ни лучше, просто иди вот и вот спокойно откатай на свои там...
То есть это вопрос просто
нервов? Да, это большой вопрос.
Потому что дома-то вы это делаете, все, и прыгаете, не падаете, и все. Но вот в этот момент вдруг человек все это делает весь год, а тут бац, падает.
Да, да, это очень важно иметь характер плюс старт, потому что ты можешь не делать на тренировках, есть такие спортсмены, а потом выйти и на соревнованиях откатать так, как никогда. У меня такого не было. То есть я очень старательная и на тренировках себя всю отдавала, но так волновалась перед стартами, что иногда меня это сбивало. И только через какую-то там свою работу, через опыт я научилась настраиваться на соревнования так, чтобы показывать свой максимум.
И все-таки я бы хотела узнать секрет. Вот я скажу вам, как телеведущая, когда я начинала, я очень боялась, потому что мысль, что меня увидят тысячи людей, меня парализовала. И тогда мне подруга сказала, а вот когда ты смотришь в камеру, представь, что никого вокруг нет, никакой этой тысячи, никаких этих миллионов. Ты разговариваешь со мной, со Светой. И вот как ты со мной разговариваешь, вот просто отрежь всех, ты разговариваешь со Светкой. Вот. И мне это так помогло, я тут же успокаивалась, потому что я видела вот в эту вот черную камеру, я смотрела, видела Светку. У вас, вот что вы себе представляете вот в эту секунду, чтобы вот абстрагироваться и спокойно откатать идеально?
У меня, наверное, в самом детстве была такая проблема, что я боялась большой аудитории, но это очень быстро прошло. Я, наоборот, сейчас наслаждаюсь тем, если большой зал. Большой зал мне не страшен. Мне страшно сделать было ошибку, и потом я знала, как я буду сильно себя корить. То есть я понимала, что это будет моя вина, и как, чего она может мне стоить. То есть я из-за этого очень сильно переживала, что я сама буду себя сжирать после этого. То есть ни тренер наругает, ни родители, ничего, а я сама. И вот это волнение помогает убрать снижение какой-то значимости в соревновании. То есть ты выходишь, спокойно катаешь, думая, что это просто там прокат. Ну, то есть, да, ты значимость упрощаешь, и тебе сразу
надо
становится...
упрощать значимость.
Да, то есть не так, что ты выходишь, это самый важный старт, тебе нужно обязательно выступить.
Скажите, а нервы можно как-то натренировать? Это мышцы, которую можно раскачать? Или тебе дали такую устойчивую нервную систему, или нет?
Я думаю, что с этим можно работать точно. Я не знаю, насколько сильно у меня, как бы, я очень такой человек, ответственный из-за этого, волнительный. Но со возрастом ты можешь это контролировать, это 100%.
Психологу вы предлагаете водить детей?
Конечно. Я сама занимаюсь психологом, и родителям, и детям рекомендую. Потому что это помогает, особенно и в спорте, и в жизни. Да.
Есть очень известная американская теннисистка Серена Уильямс, неоднократная чемпионка мира. И она говорила, что она выигрывает матч до матча. То есть то, как она приходит в раздевалку, то, как она себя ведет со своей будущей противницей, она подавляет их уже в раздевалке. То есть когда она выходит, она уже выиграла. Такой метод. Есть некоторые теннисисты, которые говорят, что они, когда засыпают, они проигрывают этот будущий матч. Не проигрывают в смысле, вот они проходят матч, и они его уже выиграли. Опять в сознании. Вот у вас есть какие-то рекомендации?
Ну, мы все, я думаю, все фигуристы перед сном прокатываем свои программы в мыслях. Идеальные варианты вот, развития событий. И не только перед сном, мне кажется, я там за неделю уже до старта начинала в голове хорошо катать свои программы, короткую и произвольную, вот, и представлять, да, что я хорошо откатала, представлять уже такой хороший исход соревнований. Это как метод, это тоже тренировка, это психологическая тренировка, да, я думаю, что многие используют.
За долгую вашу профессиональную карьеру, наверное, были случаи, когда вас освистывали. Вы приехали в какую-то страну, и перед вами выступает конкурентка из той страны условно. И все болеют не за вас, не потому что вы плохая, а потому что они просто хотят, чтобы победила их спортсменка. Такое было?
Нет. Я бы удивилась, если бы такое было. Нет, в фигурном катании такого нет, потому что у нас, так как у нас нет такого, что, как в футболе, это не командный вид спорта, что ты приходишь, и одна страна за тебя, а другая, ну, то есть
понятно,
кто-то за одну команду, кто-то и никто за другую.
То есть зрители объективные?
Ну, у нас зрители и объективные, и необъективные, разные есть, но так как много спортсменов из разных стран, я бы сказала, не освистывают, а за своего чуть больше аплодируют. Но так как у нас важно имя в спорте, то тебе также приветствуют, потому что у тебя есть имя, и тебя знают.
А для вас важно, как трибуны реагируют? Или вы абстрагируетесь, вам совершенно все равно?
Важно. Ну, то есть мне важно, чтобы и зал был, и ну, арена хорошая. То есть вот эта атмосфера праздника, чтобы она все-таки была. Но я не думаю, что кого-то больше аплодируют, кому-то меньше. Как бы слишком сильной разницы в этом нет, я не ощущала.
Я слышала, может быть, я не права, что судьи не всегда бывают объективными.
Ну, судьи – это судьи, да. Это...
Вот как с этим, как на это вы реагируете, когда вы знаете, что там вас могут засудить? Это обидно, вот вы сидите, вы знаете, что вы классно откатали, и тут вдруг пам-пам-пам, какие-то оценки совершенно неадекватные.
Ну, за последнее время у меня не было такого, что меня шокировали оценки в хорошем и в плохом, ну, больше даже в хорошем. То есть я всегда понимаю примерно, сколько мне поставят, в последние годы. Ну, когда ты в фигурном катании, ты в целом с этим смиряешься, что судьи — это судьи, и как бы тебе нужно просто знать, что... принять это, что иногда бывают ситуации, когда тебе ставят неожиданные для тебя баллы. Потом там смотришь распечатку, в целом ты понимаешь, почему так произошло, но фигурное катание настолько, как бы, тут очень много нюансов, что... Бывают, да, такие ситуации.
А вы судей знаете лично?
Да, да, знаю некоторых, конечно. Все, ну, все фигурные катания более-менее знают друг друга.
Если вы знаете судей, насколько имеет значение личные отношения с этими судьями? Может быть, что вы там встречаетесь там, в одних и тех же ресторанах во время соревнований, и у вас сложились хорошие или неприятные отношения. Есть риск, что они вам поставят не очень хорошую оценку?
Судьи беспристрастны, и спортсмены с судьями не дружат. Ну, как бы нет такого, что мы можем пойти куда-то вместе, потому что судьи, они должны оставаться судьями.
То есть это запрещено или просто так не принято?
Ну, я точно не знаю, запрещено или нет, но это не... Точно, мне кажется, не приветствуется, потому что так как судьи должны быть беспристрастны, они не могут иметь какие-то с этим спортсменом лучшие отношения, отношения с этим хуже. То есть мы всех знаем, но они, но никто ни с кем не тусуется.
То есть в гости вы не можете пригласить главного судью?
Ну, у меня такой практики не было. Но я не знаю, я, если честно, может быть, можно.
Ну, а в вашей семье кто-нибудь говорил о вашей национальности, откуда ваши родители родом, вот что-то? Я знаю, что вы из Удмуртии, да?
Да, у нас не было прям такой большой дискуссии о том, кто мои предки, откуда мы родом. Я больше информации, наверное, вот недавно получила как раз из вашего теста и от своих родственников. Так я понимала, да, что мы живем в Удмуртии, откуда мама. Папа и его несколько поколений уже в Глазове были тогда, поэтому не было такого, что вот, Лиза, садись, мы будем сейчас рассказывать о нашей семье.
Ну, а вот с этнической точки зрения, вы знали, кто у вас в крови?
Нет, не знала.
А когда-нибудь интересовались?
Недавно.
Не очень интересовались, ну хорошо. Тогда у меня к вам такой вопрос. У нас викторина есть, постарайтесь ответить. Ну, мы вам потом расскажем про правильные ответы, все
хорошо.
Покажем. Итак, Елизавета, вы родом из Удмуртии. Как вы думаете, сколько удмуртов в вашем этническом составе? Варианты ответа. А. 54%, Б. 43%, В. 37% и Г. 26%.
Я думаю, что 43 давайте возьмем.
Почему 43?
Ну, вот так сердечко.
Вам цифра понравилась?
Нет, не знаю, мне кажется, что 43. Ну, или 43, или 54. Наверное, ну, может, из этого.
Ну, говорите, какой ответ?
Давайте Б.
Б. Вариант Б. 43%. Итак, правильный ответ.
О, 37.
37.
Угу. Интересно.
А какая еще этническая группа есть в вашем геноме? Башкиры, мордва, карелы или татары?
Карелы, это я знаю бабушку.
А это вы знаете, да? Кто вам рассказывал?
Это бабушка рассказывала, что она там.
Хорошо, и правильный ответ? Да, мы карелы.
Сейчас было бы забавно, если бы не карелы.
Да, бабушка рассказывала. Согласно результатам теста ДНК, 54% ваших предков русские, 37% удмурты и бессермяне, и 9% карелы и вепсы. А теперь давайте послушаем комментарии генеалога Генотек о тверских карелах.
Карелами были ваши предки по линии Беляковых. В документе периода Великой Отечественной войны у вашего двоюродного деда Ивана Антоновича Белякова указана национальность карело-фин. Родиной тверских карел являлся Карельский уезд Водской Пятины Новгородской земли. На тверских землях они появились в ходе переселения. Особенно много их стало после поражения России в русско-шведской войне 1610-1617 годов. После заключения Столбовского мира Швеции отошли исконные территории проживания православных карел. Их насильно переводили в протестантизм, поэтому, не потерпев притеснения в отношении свободы вероисповедания, они стали искать защиты у царя Алексея Михайловича. К 1670 году на русские земли Бежецкого верха, пустовавшие из-за голода и разорения смутного времени, переселилось около 25-30 тысяч православных карел.
Вот, Елизавета, посмотрите этот документ, который подтверждает, что брат деда был карело-фин.
Угу. Круто. Очень интересно. А можно этот документ с собой взять?
Конечно, это все для вас. У вас родители живы?
Отец нет, мать да.
Ага. Ну вот жалко, отец не увидел этот документ, потому что это очень интересный, уникальный документ. И представляете, как далеко генотек зашел, чтобы узнать.
Ну это по маминой линии получается. Маме. Я бабушке покажу, ей будет вот это точно интересно.
Конечно же, конечно же. Вы, наверное, и не подозревали. А были ли у вас какие-то традиции в семье? Может быть, какую-то кухню вы предпочитали? Может быть, какие-то слова отдельно употребляли родители или бабушка? Вот вы застали бабушку, обычно это бабушки помнят, кем были их предки.
Да, у нас были традиции лепить пельмени всей семьей или манты, потому что в Удмуртии манты – это достаточно популярное блюдо. Вот, но мы иногда и пельмени, и манты, то есть собраться, купить мясо, сделать фарш, свое тесто, и вот прям домашние пельмешки, это было раз в месяц, прям святое дело.
Ух ты, так.
Да, любили. Потом хычины мы делали иногда.
А бабушка. Это что такое хычины?
Ой, не хычины, а перепечи. Перепечи.
А это что?
Перепечи – это удмуртская такая выпечка, возможно, где-то еще каких-то есть это национальное блюдо, вот, но перепечи это в тесте, я даже не знаю, что там, мяско какое-то, сливочки, это все в одну такую смесь делают и вот каким-то своеобразным способом запекают, и получаются вкусные такие пирожочки, но которые кардинально отличаются от классического понимания пирожка.
Поэтому вот это... А это слоеный какой-то тесто?
Не слоеное, обычное, дрожжевое.
Так, вот. Эти традиции бабушка хранила?
Да, пельмени больше по папиной линии, а перепечи по маминой. Видимо, бабушка, когда переехала в Глазов, решила узнать больше про традиции удмуртские и стала готовить перепечи. Видимо, ей очень понравилось это блюдо.
А были какие-то слова, которые бабушка произносила? Может, колыбельные какие-то она вам пела особенные?
Да, в целом нет такого, я не помню. И слова тоже каких-то не было, потому что, ну, все-таки по маминой линии они почти москвичи, а по папиной каких-то... Может быть, я просто не помню уже, скорее всего, такие есть.
Давайте послушаем комментарий генеалога генотек о переписных листах и информации, которую из них можно получить.
В 1897 году в Российской империи прошла первая всеобщая перепись населения. Переписные листы – это настоящее сокровище для семейной истории, так как дают представление о многих сферах жизни, количестве человек в семье, именах и родственных отношениях, в каком доме жила семья, откуда они прибыли, чем занимались, их образование, вероисповедание и родном языке.
Здорово.
Елизавета, а какой язык указан в переписи населения у семьи Туктамышевых в качестве родного? Варианты ответа – русский, татарский, удмуртский и бессермянский.
Я думаю, что русский.
Русский? Подумайте еще раз. Речь идет о вашей семье, не о вас лично.
Ну, можно сказать, ну, или удмуртский, либо русский, вряд ли uh-huh. татарский, или ну, может быть, удмуртский, uh-huh. если мы про Туктамышевых именно говорим,
да.
а не про отдельновых.
И какой ответ?
Ну, давайте В.
В. Ну, давайте посмотрим. Правильный ответ? Да, uh-huh. удмуртский. Совершенно верно.
Супер.
А родным языком указан удмуртский или, как его раньше называли, ватятский язык. И вот у нас есть документ, который мы, конечно, с удовольствием вам вручаем, подтверждающий этот факт. Елизавета, это перепись населения, в которой генеалоги Генотек нашли 4 семьи Туктамышевых.
Ах ты, супер. Будем изучать
отлично,
сегодня.
Отлично. Елизавета, мы сейчас вручили вам документы, которые сохранились с 1897 года, чтобы вы понимали, какая это редкость.
Просто, это просто потрясающе. Я в восторге.
Елизавета, а что вы помните о своих бабушках и дедушках? Вас воспитала бабушка по папиной линии, да?
И бабушка, и дедушка были по папиной, и дедушка, и бабушка были
ой,
и по маминой.
Были, вам очень повезло.
Да, у меня была да, большая семья. Знаю, что дед по папиной линии работал подводником и даже отправлялся в кругосветное плавание.
Ух
у
ты.
Него есть, да, знаки отличия. Вот, и что он... занимался и волейболом, и легкой атлетикой.
А, у вас, очень... вот откуда у вас спортивные
да,
корни.
Да, да, очень спортивная семья. Бабушка была КМС по лыжам.
Ух ты!
Поэтому такая, да, очень активная,
спортивная. Ну, вы такая хрупкая, а у вас, наверное, бабушка с дедушкой-то были здоровые. По лыжам так это...
Не, по папиной линии наоборот. Очень маленькая бабушка. Я, наверное, вот как раз в нее. И дедушка был невысокого роста. А по маминой линии мама высокая у меня, угу. и бабушка тоже достаточно высокая. Бабушка работала на заводе в Тверской области. Насчет дедушки я не знаю, потому что они развелись в какое-то время, и бабушка вышла заново замуж. Вот. И я знаю уже вот ее мужа, uh-huh. когда они переехали в Глазов, это был мой дедушка. Uh-huh. Он не по крови, но я его называла дедушкой.
Uh-huh.
Поэтому...
Он хорошо к вам относился?
Да, да, у нас прекрасные отношения были. Я, если честно, даже не знала до какого-то сознательного возраста,
что не
это
родной
не родной дедушка. Да, то есть для меня это был с детства, он был мой крестный, поэтому были очень теплые отношения. И, если честно, были теплые отношения, но я не особенно помню, чем он занимался. То есть, ну, он был всегда рядом. Вот.
А они что-нибудь рассказывали, каждый из них, о своих предках?
Почему-то бабушка рассказывала, да, что у них было очень много детей в семье. Она была самой младшей, было 8 детей, по-моему. Дедушка, то есть мой прадедушка и мой, получается, ее брат и ее отец ушли на войну в 41-м, по-моему, вот. И она осталась, мать ее была домохозяйкой и осталась одна с 7 детьми, получается, одна. Еле как, ну, сложно было очень выживать mm-hmm. на одной картошке. Они там mm-hmm. как-то, бабушка прям сказала спасибо картошке, она mm-hmm. нас это выручила. Да, и дедушка работал в колхозе перед войной, был таким уважающим в деревне человеком, вот, а прабабушка как бы занималась хозяйством. Угу. Вот. И бабушка помнит с детства, что она вот, была самая младшая, ну и как к младшей дочке все там относились к ней угу. так, ну, очень с душой, там, сильно, может быть, не заставляли как-то работать,
любимица
как старших,
была.
Да, любимица. Вот. Поэтому такие истории, да. А по папиной линии про своих родителей я, если честно, не так часто слышала, потому что у дедушка отец и дед, получается, уехали и погибли на войне. И как-то мы не затрагивали эти темы.
Угу. Елизавета, у нас есть вопрос от наших подписчиков. Угу. Ваш тренер Алексей Мишин часто говорил, что ваш род происходит от хана Туктамыша. А вы знаете, откуда произошла ваша фамилия и ее значение?
Так, ну я слышала, у меня тетя по папиной линии, она как бы изучала этот вопрос, и фамилия от Сюрского, по-моему, пошла, значит, остановка или остановись, что-то такое. Но вот доказательство, что моя фамилия пошла от хана Токтамыша, я, если честно, не видела, но это было бы круто, конечно.
Ну, не удивилась бы.
Ну да.
А теперь давайте послушаем, что скажет о вашей фамилии наш гениалог генетик.
Супер, давайте.
В переводе с тюркского Туктамыш означает «он остановился». Это имя давалось в семьях, где часто умирали или рождались дети. Нам удалось найти записи о ваших предках в документах середины XIX века. Согласно сведениям из исповедных росписей, главой семьи была вдова Анна Алексеевна Туктамышева жена. Таким образом, фамилия Туктамышевых образована от имени старшего предка Туктамыша, который жил в первой половине XIX века.
И вот документы, подтверждающие это.
То есть то, что моя фамилия от хана Туктамыша произошла, все-таки нет, да, доказательств?
Вот у нас копия переписи середины XIX века, подтверждающие наши слова.
Здорово. А как тут вообще можно разобрать, что...
С лупой. Почерк хороший.
Да, здорово, спасибо.
Елизавета, а когда вы впервые стали интересоваться историей своей семьи?
Ну, наверное, в сознательном возрасте уже, мне было за 20. И, если честно, мне все-таки было важно узнавать про окружающих вокруг меня людей, про семью, которую я знала, которые, может, уже ушли из жизни, но которых я когда-то видела. Вот. А чтобы углубляться в эту историю, то я как бы такой человек, что вижу, то мне интересно. А что было так давно, ну, то, что было, то прошло. И уже в сознательном возрасте подумала, что вот все-таки здорово знать больше о своих корнях. Но не в детстве, вот где-то 20 не было.
Следующий вопрос нашей викторины. Какое вероисповедание было у ваших предков Туктамышевых до принятия ими православия в середине 19 века? А. Католики, Б. Мусульмане, В. Старообрядцы и Г. Язычники. Как вы думаете?
Я думаю, что язычники.
Почему?
Мне кажется, что в Глазове, в Удмуртии это больше подходит. Точно не мусульмане и точно не католики. Либо В, либо Г. Но я думаю, что Г.
Ну,
почему
логично.
Почему-то мне так кажется.
Правильный ответ. Да, Г, язычники. Давайте послушаем генеалога генетик, который расскажет о крещении удмуртов.
О, круто.
Крещение удмуртов происходило в несколько этапов. Крестными были русские, а затем новокрещенные удмурты смогли становиться крестными. Новокрещенных венчали с прежними женами, затем награждали деньгами, обувью, одеждой, давали льготы по платежам, податей и повинностей. Члены семьи Туктамыша Тумыркина принимали крещение с июня по сентябрь 1840 года. Записи об этом содержатся в метрической книге Спасской церкви села Уни Глазовского уезда Вятской губернии за 1840 год. Даже в начале 21 века около 20%, в основном сельских удмуртов, оставались язычниками. Приблизительно столько же считали себя православными, и остальные являлись двоеверами.
Так, Елизавета, я вручаю вам копию документов. Да, действительно, изначально Туктамышевы были язычниками, а это документ о крещении их.
Здорово.
А, Елизавета, как вы думаете, что вам передалось по наследству?
Ну вот я думаю, что точно любовь к спорту.
Спортивный характер.
Спортивный характер и чувство юмора, наверное.
Ух ты, кто у вас был остроумным в семье?
Папа был очень смешной, да, очень смешной и такой душа компании. Я надеюсь, что частичка ко мне тоже передалась.
Не сомневаюсь. Следующий вопрос нашей викторины. Уже с середины 19 века предки Туктамышевых жили в деревне Удмуртской Сурвай. Раньше эта деревня называлась Водский Сырвый, а до этого Малый Сырвай. Как вы думаете, что в переводе с удмуртского языка означает «сырвай»? Вариант ответа. Дома уберись, хлеба подай, спать ложись, пиво принеси.
Буду выбирать чисто, что мне больше нравится.
Интересно, что вам больше нравится.
Так, что... Так, ну давайте... Б, давайте
Б. Хлеба подай. Да. Как ты думаете, кто это кричал? Почему хлеба подай?
Да, я думаю, там все кричали в какой-то момент жизни.
И правильный ответ... Нет, пиво принеси.
Теперь мне все понятно.
Существует такая версия названия. Когда удмурты строили очередной дом, мимо проходили русские. Русские услышали, как удмурты с крыши нового дома кричали: «Сыр вай, пиво принеси! Сыр, пиво, вай, дай, подай, принеси». Вот откуда это слово.
Класс.
Елизавета, расскажите, почему важно знать семейную историю?
Я думаю, что семейную историю знать важно как минимум для того, чтобы больше понять, кто ты, больше понять о своей семье. Все-таки, я не знаю, мне кажется, чтить традиции — это тоже важный момент, и когда они есть, и когда это особый, ну, не ритуал, но это особое времяпрепровождение со своей семьей, когда вы знаете, почему эти традиции сложились. Mm-hmm. Мне кажется, это больше души привносит в вашу семью, и из поколения в поколение передавать все это очень здорово, и память о своих родственниках, чтобы она всегда жила, поэтому это здорово, это нужно обязательно.
Прекрасные слова. У меня для вас сюрприз. Это генеалогическое древо вашей семьи. Обратите внимание, тут фамилии разные, которые тоже часть вашей семьи. Будете долго изучать и потом сами будете вписывать. Когда-то
здорово.
У вас будут дети, внуки, все, вот вы это впишете.
Какая большая семья у меня.
Да, вы знали об этом? Смотрите, сколько мы нашли.
Нет, я не знала, что у меня так много родственников. Mm-hmm.
И потом в личном кабинете Генотек у вас, вы зарегистрируетесь, и у вас будут появляться все больше и больше родственников. Вот у меня, вы себе не представляете, сколько родственников мне написали, что мы... Родня.
Круто.
Совершенно неожиданных людей.
А Шехмина — это, кстати, фамилия моей бабушки по папиной линии. Это я батина Петемира. Здорово, спасибо.
Вы узнали этнический состав своей семьи. Скажите, кем вы себя считаете по национальности?
Я думаю, что если мы говорим только об одной национальности, то все-таки русская.
Все-таки
русская, да.
Какие у вас впечатления от передачи, от всего того, что вы узнали о своей семье?
Впечатления потрясающие. Я не думала, что я столько информации сегодня получу. Мне очень приятно, и понимание, что у меня такая большая история моей фамилии и семьи, это, конечно, как-то... Ну, как это очень значимо для меня, поэтому я очень рада, что поучаствовала в вашем
Отлично.
Интервью и сдала тест Генотек, поэтому всем советую, потому что это действительно очень интересно.
Большое спасибо и удачи вам во
спасибо.
Всех ваших начинаниях.
Спасибо большое.
Это был выпуск проекта «Просто такая генетика. Происхождение». Подписывайтесь на нас в подкаст-приложениях и в YouTube. Оставляйте свои комментарии под выпуском, пишите вопросы и пожелания по темам. Если вы хотите узнать свою семейную историю, вам поможет ДНК-тест происхождения от Генотек. Благодаря ему вы узнаете не только свой этнический состав, но и увидите, как мигрировали ваши предки и где живут современные родственники на интерактивной карте. А еще в телеграм-канале Генотек каждый день публикуют интересные новости генетики. Подписывайтесь на нас и там. До встречи!